Иногда приходится заниматься происхождением христианства. Иногда. Но в этом году, я думаю, этот вопрос все-таки оставить напоследок. Если вы думаете, что этот вопрос абсолютно известен, и не о чем тут даже и говорить, и смешно даже этим заниматься, то вы ошибаетесь. К великому сожалению, сейчас вновь и на экранах телевизора, и в определенной прессе, уж не говорю там о компьютерах, вновь воскрешают, вот, а некоторые не верят в воскресение, оказывается, запросто можно воскресить, воскрешают допотопные идеи конца XVIII века, когда вдруг появилась группа общественных деятелей, которые занимались отчасти философскими, отчасти социальными, отчасти все историческими вопросами, именно все отчасти. А вы знаете, когда человек занимается отчасти, то, значит, он не ученый, а он так, галопом по Европе. Так вот, в данном случае деятели, которые впоследствии оказались деятелями Великой Французской революции и которых назвали деятелями просвещения, вдруг обнаружили и объявили, что христианство – это миф. 17 веков никто не знал этого. Это было потрясающее открытие. Говорят, а вот историки, смотрите, пишут. Тацит, Светоний, Плиний-младший, Иосиф Флавий, Цельс, исторические свидетельства. Смотрите, сколько авторов христианских пишут. Ну и что? Как ну что? Вы же ученые или кто? Как узнать, Сократ был или не был? О нем всего два человека сообщают. Всего два. Причем сообщают сведения любопытнейшие. Одно другому противоречит. Во многих местах. Покажите мне человека, ученого, которого сомневался, что Сократ был. Поднимите все ученое сообщество. Скажите, встаньте, кто не верит, что Сократ жил. Ни один не встанет. Всего два человека сообщают о Христе. Десятки. Причем в таких подробностях. И вдруг он миф. Вплоть до того, что солнечный даже миф. Изумительно. По этому поводу один из авторов пишет, а Наполеона никогда не было. Это был просто солнечный миф и больше ничего. И причем блестяще это доказывает. До смешного блестяще. И вот эти вот карикатурные, совершенно карикатурные вещи, причем злостные, я вам скажу, злостные, абсолютно, я бы сказал, беспардонная ложь, наглость, настойчивое утверждение, что это то солнечный миф, то это списки с буддизма, то с каких-то сирийских, ассирийских каких-то мифов, эллинских, греческих, римских. И это вдруг было заявлено в конце XVIII века, в эпоху так называемой Великой Французской революции. Все эти кровавые, жестокие революции, кстати, называются великими, учтите. Великая Октябрьская, а не просто Октябрьская. Учтите, когда самым жестоким образом казнят людей и издеваются над ними, вплоть до того, что связывают с трупом гниющим, их кладут в гроб и закапывают живьем. Великая, еще бы. Так вот, эти идеи, этих деятелей, великих просвещенцев, вдруг в 21 веке вдруг воскрешают. Звонят, мне звонят. Вы не могли бы прокомментировать, приехать к нам туда, на теле, что там, студию, потому что вот миф Христос, Вы подумайте, что творится. Так что я к чему это говорю? Что даже вот такой вопрос, в котором нет вопроса, потому что, еще раз вам повторяю, десятки потрясающих свидетельств как сторонников христианства, так врагов христианства, об историчности Христа, о совершенно неожиданном происхождении его христианства. Вдруг ничего не было и возникло, вдруг сразу. Нужно знать, нужно немножечко познакомиться, и нужно ответить людям, которые ничего не знают, и которым кто-то сказал, и поверили, бедные. Так что вот, вопрос даже о происхождении христианства. Но, знаете, ну мне просто ну не хочется, может, кто-нибудь другой вам расскажет. Может, об этом, может быть, расскажет кто-нибудь. Мне жалко времени просто, да. Жалко. Мне хочется заняться другими вещами, а вопросов очень много. И такие вопросы очень серьезные, существенные вопросы. Вопросы, связанные с пониманием христианства, прежде всего. С его искажениями христианства. Если кто был тогда, то, может быть, обратили внимание, я немножко так наметил, какие только есть карикатуры на понимание христианства, чего только нет. И все это называется христианством, называется православием. Сколько здесь глубочайших заблуждений, о которых нам-то с вами, ой, как важно знать, потому что мы сталкиваемся с этим явлением или этими явлениями и должны дать ответ, разумный ответ на это. Если хотите, основной темой, сквозной темой, которой мы с вами будем заниматься весь год. Представьте себе, какой кошмар, одной темой весь год. Ну, не бойтесь, ну, я же вам дал рекомендации же хорошие, что у меня на лекциях можно спать, читать, писать, даже зевать про себя. Единственное, нельзя храпеть, чтобы не мешать другим спать. Я же вам дал рекомендации, следуйте им неусыпно, нет, усыпно даже. Только другим не мешайте спать. Вот. Будем заниматься и другими вопросами с вами. Вопросами очень немаловажными. И опять-таки находящимися, с одной стороны, в прямой связи с темой происхождения. Но с другой, и которая особенно важна для настоящего момента, это тема. А почему же все-таки мы христиане? С какой стати? А с какой стати вы христиане? Что, потому что вас так крестили, да? Да вы и не помните, когда вас крестили. И вас можно было во что угодно крестить. И в мусульманство, и в иудейство, и в буддизм. И все было бы в порядке. Во что угодно. Младенцы, ничего не понимают. Один из вопросов – а можно ли совершать таинство над человеком, когда он не понимает, что над ним делают? Вы легли спать спокойненько, заснули, проснулись, а вы в браке состоите, вот стой. Как? Когда? А пока вы спали, мы вас обвенчали. Как? А вот так. Можно так? Нет, 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 нельзя. Пообедали, поужинали, хорошо, все, легли спать. Утром встаете, что-то как-то я себя неловко чувствую, что я на мне одета. Поздравляем вас, отец Евстафий, вы уже монах. Как? Я никогда не хотел. Ну как? Все, совершили над вами. Понимаем это или не понимаем? Можно ли совершать таинство над человеком, когда он не понимает, что с ним делают? Это что за спасение? Христианство – это что, магия, да? Главное – суметь что-то сделать, и ты христианин, и ты монах. Тебя руку положили в священники, пока ты был пьян в дугу, да? И тебя вели, да? Я привожу пример, вы понимаете, почему? Можно ли это делать? Можно. И не смейте думать, что это нельзя. Иначе в ересь падете.
Вот это одна, я просто специально привожу, один из примеров того, как можно исказить понимание христианства, как можно исказить понимание христианских истин, христианских таинств. Итак, тема сквозная. Будем говорить о том, почему же мы христиане, с какой стати? Почему это христиане? Почему? А почему не буддисты? А почему не иудеи? Почему не мусульмане?
А сами мусульмане сейчас говорят даже, это модно.
Почему, скажите, ответьте мне на этот вопрос. Почему ты христианин? Тот, кто не ответил себе на этот вопрос, ой, как мало проку от того христианина, по-моему. Я говорю особенно о христианине, который считается образованным, тем более христианине, который имеет сан даже, который должен учить других людей, быть пастырем. Почему ты христианин? Вот сквозная тема нашего курса. Сейчас при этом потрясающем многообразии, я мягко выражаюсь, многообразии, на самом деле хаосе, много различных религиозных течений, которые нахлынули на Россию из-за этой свободы. Свобода. Ради свободы наркомания жуткая, пьянство жуткое и так далее. Свобода. Какая же это свобода? Свобода чему? Когда мы говорим о свободе, свобода должна быть добру, а не злу. Это западная несчастная свобода. Сатанинское. Другого слова не скажешь. Но благодаря этой свободе у нас теперь нет идеологических границ. И все злые духи свирепостью, поскольку давно ждали этого момента, накинулись на свою жертву под названием Россия. И спасителями ее могут быть кто? Вы. Вы. Вам это и в голову, наверное, не приходило, что вы можете или защитить и сказать, что такое христианство, что такое православие, и показать его красоту, его силу, его значимость для человека. Вы можете показать. Или, да что я, да неважно, неважно. Кадилом научился махать. И поздравлять с праздником всех. И говорить, какая радость сегодня, братья и сестры. Сегодня торжество, какая благодать у нас. Аминь. И можно продать свое православие и свое христианство. Как помните, Христос сказал, а наемник бежит, потому что он наемник. Ему нет заботы никакой об овцах. Если мы, друзья, с вами не скажем, почему мы православные, грош нам будет цена. Есть оправдание для простого верующего, для малообразованного, непонимающего, который весь занят своими делами, некогда ему об этом, как он говорит, и верно, подчас некогда. Но когда, если люди, получившие богословское образование, ставшие священниками, преподавателями духовных школ, не смогут на это ответить, тогда это уже горе. Итак, это наша с вами основная будет тема. Тема, почему мы все-таки православные христиане. Это основная тема. И для обоснования нашего ответа нам с вами придется кое о чем поговорить. Во-первых, об извращении христианства, которое, тем не менее, называется христианством. Но это всегда так. Еще апостол писал, что сам сатана преображается во ангела светла. Помните же, помните же, что придут лжехристы и лжепророки, которые, обращаю ваше внимание, дадут великие знамения и чудеса. Вы слышите или нет? И чудеса, чтобы прельстить, то есть обмануть, если возможно, и избранных, то есть христиан. Почему я обращаю внимание на это? Потому что народ невежественный услышал чудо, все, все, от дьявола чудес быть не может, только от Бога. Потекло с такой-то иконы, все, ринулись. Ринулись. Абсолютно. Ясно, что от Бога, если на иконе потекло. Ай-яй-яй. Статуя Аполлона 3 дня обливалась этим миром, еще до христианскую эпоху. Ну-ка, от какого Бога? Вместо того, чтобы разобрать и серьезно подойти, ведь мы огульно, закрыв глаза, бросаемся в омут. Никак не понимаем, что дадут великие знамения и чудеса. И в последнее время их будет очень много, этих знамений и чудес. Как слепые. Мы должны посмотреть на все основные христианские истины. Как их понимает православие? Одна сторона. Вторая сторона. Вторая сторона – который, увы, не теряет своей актуальности. Показать, что этих истин, запомните, пожалуйста, этих истин никогда не было в истории религии. Никогда. Вы слышите, еще раз повторяю, с восклицательным знаком. Кажется, одна и та же форма. Форма названия одно и то же – Боговоплощение, или там воскресение, или вера в Бога. Как только вы раскроете этот ларчик под названием Боговоплощение, открыли – а? Там все другое. Мы с вами посмотрим на все основные христианские истины и сравним их, и сопоставим их с дохристианскими вероучениями и обнаружим потрясающее явление. Вы слышите? Потрясающее в полном смысле слова. В чем это потрясение? Иисус, помните, нигде не учился. Откуда у него такая премудрость? Апостолы – люди не книжные. И вдруг полная россыпь таких истин, которые ни один никто придумать не может. Потрясающие совершенно вещи. Возникла в Иудее, в Римской империи, окруженной языческими религиями, и вдруг эти рыбаки пишут об истинах, которых нигде не было. Откуда они взяли? Откуда они взяли, скажите? Неужели этот вопрос не возник? Да откуда же они взяли? Они пишут, откуда взяли. Иисус сказал. Кто же это такой Иисус, который нигде не учился и такое сказал? Кто Он? Моя цель – показать вам, что этих истин нигде не было. Эти истины нигде не могли быть взяты ни Иисусом, ни Его учениками. Что остается? Понятно? Вам понятно? Откуда они? Понятно? Понятно тогда. И все то, что написано в Евангелии, Новом Завете, эти потрясающие чудеса и знамения, понятно тогда, это религия нечеловеческого происхождения. Это религия самого Бога, который дал эти потрясающие истины и засвидетельствовал их такими знамениями и чудесами, которых действительно в истории практически почти никогда не было. Такого, выражусь словами многих евреев того времени, такого пророка не было, который бы сотворил такое обилие чудес, от одного прикосновения к которому исцелялись люди, одним прикосновением которого, даже одним голосом которого воскресали мертвые. Это что такое? Одним словом, когда он сказал: «Иди, сын твой здоров». Царедворец идет, его встречают слуги. Говорит: «Сын твой здоров». Говорит: «Когда случилось?» «Вчера в 7:00 вечера». Точно, когда Иисус сказал: «Иди, сын твой здоров». Смертельно больной. Такого никогда не было. Вот эта совокупность, вы знаете, видите, это не просто истина, только учение, хотя сами по себе они совершенно уникальны все. Плюс еще такая мощь божественной энергии, если хотите, божественной силы, которая была явлена во Христе. Это вот две мощные, два мощных вектора, которые прямо свидетельствуют: да, христианство – это истина. Что значит истина? Значит, божественного происхождения. Христианство – религия божественного происхождения. Следовательно, это религия истинная. Вот, друзья мои, эта тема у нас и будет единственной темой. Видите, какая красота? Всего одна тема на весь курс, и делать нечего. Ну, вот сегодня послушаем, и потом можно не приходить уже. Всего одна тема же. Но, к сожалению, вопросов там довольно много. Ну, вот об этих вопросах мы с вами немножко и поговорим в течение этого года. Попытаемся поговорить. Ну, вопросы я перечислять не буду. Они будут, так сказать, по мере нашего изучения вставать. Эти вопросы. Хочу вам только сказать еще об одном. Мне бы очень не хотелось, чтобы тут вот приходит человек в моем образе и виде, например, и вы думаете, что это я. Думаете. Не верьте своим глазам. Вы физику изучали или нет? Звук есть на самом деле или нет? Нет никакого звука, а есть только воздушные волны, которые на перепонку мне давят, и я восхищаюсь от какой-нибудь музыки. Другой смотрит и хохочет, дурак какой-то. Ему волны бьют в ухо, он в восторге от музыки. Нет звуков, понятно вам? Нет цветов. Не цветков, а цветов и красок. Да это просто только фотоны мне на зрительный нерв действуют. И у меня картины целые возникают. Правда же? Нет ни соленого, ни сладкого. Это просто реакция у меня на языке. Ну, вы же проходили по физике. Весь этот прекрасный Божий мир, которым можно восхищаться, оказывается, это есть не что иное, как наши субъективные переживания, которые ничего общего не имеют с теми картинами, которые возникают в нашем сознании. Вам это понятно? Физику изучали? Изучали. Все. Мир физики какой? Бездушный. Нет никаких ни красок, ни красот, ни звуков, ни музыки, ни вкусов. Нет. Ужасный мир. Правда же? Чему верить, как вы думаете? Все-таки физике или нашим чувствам? Так, ну хорошо. Здесь, кажется, все нам ясно. Я-то сегодня, конечно, предполагал сегодня с вами уже начать обсуждать одну из таких существенных тем, которая является и начальной темой к нашему курсу, и своего рода ключевым даже к нему.
Мне хочется поговорить о сущности христианства с вами. Без этого, мне кажется, трудно как-то нам начинать говорить о чем-либо другом. Поговорить по этому вопросу нам нужно и необходимо. Значит, сущность христианства, в чем она заключается? Нас же часто спрашивают, что такое, можете вы в немногих хотя бы словах, но сказать то многое, что, наверное, в себе заключает христианство, православие. Тот вопрос, с которым мы постоянно и, по крайней мере, очень часто сталкиваемся. И, кстати, тот вопрос, который прежде всего должен быть у нас, если хотите, в нашем уме и в нашей душе, когда мы общаемся с другими людьми, и которые хотят узнать, как мы веруем. Сами понимаете, что мы не можем излагать ни всю догматику, ни все заповеди Божьи, а попытаться выразить то самое основное, благодаря которому человек бы понял, во что мы верим, в чем суть нашей религии. Так вот, друзья мои, чтобы сказать о сути нашей религии, то есть нашей веры, по-видимому, прежде всего, нам нужно попытаться выяснить, а что более всего необходимо для человека, что он должен знать, на что ищет истинного ответа. Правильного ответа. Недаром же говорят, что правильная постановка вопроса – это уже полответа. И в данном случае, если сказать о сущности христианства, это значит сказать, как оно отвечает на вот тот «Х», тот главный вопрос, который должен бы стоять перед человеком и стоит перед многими людьми, которые живут не просто как живется, так, как и вся четвероногие, ползущая и летающая скотинка, а которые все-таки хочет думать и думает. Вопросы извечные, я вам скажу. Зачем я живу? Какой смысл моей жизни? Какой смысл существования человека? Ведь подумайте, вот, одно за другим. Мы же что мы видим непрерывно? Это какой-то непрерывный поток рождения и смерти. Непрерывный поток. Действительно, отсюда возникает вопрос, зачем это все? Только что жил человек, его нет. Абсолютно противоестественное явление. Как это можно уразуметь? Как можно понять? Где же, что же из себя представляет истину нашего бытия, нашего существования. Вот, правда же, это же самый главный вопрос, который должен действительно мучить человека. И еще раз вам говорю, он многих не только мучил, а мучил до предела. Целый ряд известных и не и малоизвестных людей начала XX века свидетельствует нам о том, какой силы были искания у этих людей ответа на этот вопрос. Посмотрите, Гладков, который написал, в частности, такое, не очень уж такое, может быть, глубокое, что ли, или хорошее толкование на Евангелие, над Евангелием. Возьмите Сергей Николаевич Булгаков. Это известный марксист, философ, который затем разочаровался полностью в марксизме, принял православие, стал православным священником и стал отцом Сергием Булгаковым. Возьмите игумена Никона Воробьева, который дошел в этих своих исканиях, что называется, до полного отчаяния, разуверившись последовательно сначала в науке, потом в философии, наконец, в психологии, а ответа нет. наука не занимается, оказывается, вопросом о смысле жизни. Естествознание, оно этим не занимается. Философия, что не философ, то свой ответ. Кому верить и почему верить? Психология, оказывается, занимается, как он выражался, кожей, рефлексами, памятью, какими-то мозговыми процессами, оперцепциями. А где ответ на вопрос? Психологии-то и не занимается опять вопросом о смысле жизни. Религия. Как же христианство отвечает на этот вопрос? Не правда ли это вопрос главнейший? Не правда ли? Правда. С этим вопросом сопряжен другой, не менее важный. Речь идет не просто о смысле жизни, а есть и другой рядом стоящий, и ой, какой насущный вопрос, который подчас затмевает даже первый. Это смысл страданий. Как отдельного человека страданий, какие страдания переносят часто люди, так и истории страданий вообще человечества. Ведь мы же должны не забывать, друзья мои, вы посмотрите, историю для чего мы проходим-то? Ведь не для того, чтобы перечислять имена, факты и события. Ведь не для этого же. Историю мы проходим совсем с другой целью, чтобы увидеть опыт человеческой жизни, как положительный, так и отрицательный, и сделать соответствующие выводы для своей личной жизни. И о чем говорит история? Посмотрите, что она говорит. Отбросьте все детали. Это история непрекращающихся войн, насилий, кровопролитий, ужасов. Вся история непрерывных трагедий, болезней, взаимоизбиений, природных катаклизм, социальных – это непрерывное бурление. Жизнь за жизнью сменяет друг друга, поколение за поколением. Причем как сменяет еще? Почитайте только одну Библию, и тотчас содрогнешься от того, что там услышишь. А там только маленький-маленький эпизодик из жизни мира. Страдания. А это зачем? А это почему? Почему? Какой смысл? Скажите, не правда ли? Неужели это не может беспокоить? Или может не беспокоить? На эти вопросы существует немало попыток ответить. Немало попыток. На него пытаются отвечать, как такие две огромные мировоззренческие области, как атеизм и религия. Я сейчас оставляю их, скажу только кратко. Атеизм не решает этого вопроса. Просто кратко скажу, не решает этого вопроса. Боится отвечать на этот вопрос, потому что бессмыслица кроется в его мировоззрении. Нет смысла жизни ни одного человека, потому что все люди в конечном счете погибнут. Человечество погибнет. Следовательно, нет никакого смысла. Никакого смысла в страданиях нет. И когда, говорят, один страдает за другого, проявляет геройские поступки, а зачем? А зачем, спрашивают? А зачем? Ты за него пострадал, отдал жизнь, и он скоро умер. Что ты сделал? От чего ты его спас, интересно? Сейчас ты пошел, вытащил его из воды, сам утонул.
И он потом умер. Все равно умрет.
Какой смысл-то твоего героизма?
Повторяю вам, атеизм – это вера во что? В вечную смерть человека. Какой ужас! Вечную смерть человека и человечества в целом. Вот краткий ответ.
Религия. Я говорю, религия. На самом деле, Господи, за этим понятием что стоит-то? С атеизмом-то проще. А когда мы сказали «религия», то, Господи, это океан целый различных воззрений. Но если все-таки попытаться и взять что-то такое, ну, более высокое, сказать, что ли, и наилучшее, то религия все-таки утверждает, что есть Бог, есть вечность, есть бессмертная душа, есть воздаяние, и, следовательно, мы находим твердую платформу для нравственной жизни человека. Когда я жертвую своей жизнью за другого, это не исчезает и не пропадает. Это, оказывается, будет иметь огромнейший смысл для меня и огромный смысл для очень многих.
То есть тут мы видим определенный ответ.
Однако этим вовсе не решается еще эта проблема в целом. Это общее решение. А вопрос-то все равно остается. А почему чьи-то страдания имеют смысл, чьи-то не имеют, кажется, смысла? Или лучше сказать, в каком случае они имеют, в каком нет? Но главное, на что нет ответа. Самое главное, на что нет фундаментального ответа. А почему же все-таки с религиозной точки зрения происходит вот вся та совокупность несчастья и страданий, которые присутствуют в человечестве? Откуда зло поселилось в человеке? Что можно сделать для того, чтобы искоренить его?
Если хотите, то, может быть, это является той сердцевиной, что определяет всю сумму вопросов, беспокоящих в конечном счете религиозного человека. Как можно избавиться от зла? Как можно избавиться? Что нужно сделать? Как в плане индивидуальном, так и в плане всечеловеческом. Вот вопросы. Что можно сделать? Что нужно сделать? Как отвечает каждая религия?
Я вам скажу, что когда мы знакомимся с курсами религии, то самым главным вопросом, который требуется непременно уяснить себе, изучая любую религию, это тот вопрос, который можно назвать сотериологической проблемой. То есть, как данная религия рассматривает природу зла, страданий, смерти и что предлагает человеку для решения этой проблемы. Что она предлагает? Здесь мы находим разные ответы, я прямо вам скажу, разные ответы. И вот на фоне этих разных ответов важно и посмотреть, что предлагает христианство. Я вам скажу, что существует вне христианства, ну, может быть, два основных ответа. Один ответ – который рассматривает божество, которое может и даже подчас трудно сказать, божество это или нет. В каком смысле, по крайней мере, это божество? По крайней мере, рассматривает эту сущность нашего бытия как какой-то бесконечный океан духовный. И задача человеческой личности и спасение от зла заключается лишь в том, чтобы человек достиг такого состояния, при котором он может полностью раствориться в этом бесконечном океане Духа, так как растворяется соляная кукла в океане воды. Вся там кукла, да, есть она, уже ее нет. Вся там, ее нет. Это одна система воззрений. Она более всего присуща, я бы сказал, индуистскому мышлению. Там вот это странное такое там сочетание пантеизма с политеизмом. Эти перерождения, перевоплощения, это восхождение от одной ступени к другой, заканчивающееся в конечном счете вот тем, что имеет разные там термины – мокша, нирвана. Одним словом, личность растворяется. Другая система воззрений смотрит на возможность спасения или на само спасение системы религиозной. Заключается в чем? Что в конечном счете все зависит от божества. Задача человека в том, чтобы исполнить совершенно определенные требования, которые, как кажется, божество дает, или заповеди ему, исполнить эти требования, и в зависимости от исполнения этих, Бог определяет судьбу человека. Бог и только Бог. Он сам решает. Он полностью устраивает судьбу человеческую, как здесь в земной жизни, так в конечном счете и в вечности. Он полностью определяет, еще раз повторяю. Человек здесь является только, ну, я бы сказал, мелким листочком каким-то, как в волнах океана, который плавает и никогда не знает, куда бросит его эта волна. То есть в данном случае речь идет о всемогуществе Божьем, который полностью определяет судьбу человека, хотя, кажется, она в какой-то степени и зависит и от усилий человека. Вот это вторая, я бы сказал, система, если хотите, воззрений, когда Бог все сам совершает. Он наказывает, Он милует. Он приводит к смерти человека, Он спасает его от нее. Вот такие вот, если хотите, две системы воззрения. Но вы знаете, в чем ошибка или, по крайней мере, недостаток того и другого воззрения? И в том, и в другом случае не выясняется природа вот тех нестроений, страданий и даже самой смерти, которой поражен человек. Я специально вот кратенько сказал вам об этих вещах. По истории религии, может быть, вы это будете рассматривать гораздо шире, с иллюстрациями к разным религиям, с тем, чтобы поговорить о христианстве и его сущности. Что утверждает христианство? Что оно утверждает? Что утверждает та вера, которая является нашей верой? Оно утверждает следующие, очень интересные вещи. Утверждает, что изначально человек был вполне целостным, здравым, нормальным существом. Но в настоящем своем состоянии, в котором мы сейчас находимся, он – это существо глубоко больное, глубоко поврежденное, глубоко ненормальное. Это вот первый тезис. Ну, почему? Мне нечего говорить, вы сами знаете, там всю историю с грехопадением и так далее. Я об этом сейчас не хочу ничего говорить. Я хочу сказать о самой сути, что вот это состояние, в котором мы все находимся, это состояние совсем ненормальное. Нет, оно ненормальное. Вот что. Мы не придаем значения этому тезису. Вы знаете, какой протест внутренний вызывает это утверждение? Я не знаю, задумались когда-нибудь, это я ненормальный? Вы слышите? Что мне говорит христианство? Мне говорит, что я ненормальный.
Первый вызов, страшный вызов, который делает христианство человеку. Я вам скажу, страшный действительно. Вот другому человеку вы можете его обидеть, что-то ему не сделать, что-то обмануть. Но когда вы ему скажете, что ты действительно дурак, я не знаю, он может вас возненавидеть на веки вечные. Вы знаете, в нашей природе что-то присутствует, что-то удивительно гордостное. Гордостное что-то присутствует. Причем не просто гордостное, а при этом еще мы действительно не видим своей болезненности, своей поврежденности. Мы не видим этого. Поразительно просто дело. Мы не видим. А христианство утверждает. Интересно, доказательства нужны или нет? Неужели надо доказывать? Надо. Я не вижу. Я не знаю, кто увидит. Что другие еще, я еще согласен. Потому что я вижу, какие они нехорошие. Два есть сильных аргумента, друзья мои, которые свидетельствуют об этом. Два аргумента. Первый носит личностный характер. Он очень серьезный аргумент. Заключается он вот в чем. Что я могу увидеть, кто я есть на самом деле, только сопоставив свое состояние, внешнее поведение, свои намерения, свои цели, свои желания, свои мысли, свои мечтания, сопоставим с каким-то эталоном. Эталоном чего? Эталон, который я скажу, вот это, пожалуй, да, это действительно здравый, настоящий, полноценный эталон человека. Христианство утверждает, что этим эталоном является Евангелие, Христос и Его заповеди. То есть я могу, мне есть чем сопоставить себя. Мы знаем основные все христианские заповеди, не Моисеевы, конечно. Там и говорить, помните, я вам говорил, ну, стыдно говорить об этом просто. Что, видите, я не убиваю и не граблю, никого не ограбил. Нет, христианцы говорят о других вещах. И прежде всего, говорят, загляни в себя, чем ты там живешь, во внутрях. О чем ты мечтаешь, что ты думаешь, что ты желаешь? Сопоставь это с блаженным чистым сердцем. Сопоставь это с образом Христа и Евангелия. Сопоставляя это, я действительно вижу, что я и лукавлю, и лицемерю, и завидую, и тщеславлюсь, и горжусь, и ненавижу, и раздражаюсь, и осуждаю, и чревоугодничаю, и мечтаю о самых постыдных вещах, и так далее. Ух, как интересная какая картина открывается передо мною. Мне никогда в голову не приходило. Оказывается, кто я есть. Мне никогда в голову не приходило. Я все время был уверен, что я хороший.
И вдруг, сопоставляя вот с этим, я что обнаруживаю? А в своем проявлении, как часто, что я делаю, что я говорю, сколько лжи, сколько лицемерия, притворства, лукавства, обмана. О, дай Бог человеку взглянуть на себя в это зеркало и увидеть, кто я есть. Но мало этого. Мало этого, вскипает вся моя гордость. Я могу стать настоящим. Я хочу стать настоящим. Хорошо, я стану, да, таким, о котором говорит Евангелие. Стань, стань. Что оказывается полный провал. Полный провал. Нет ни одного чувства из моих пяти, которым бы я не совершил прямо противное тому, что я вижу святостью, чистотою, цельностью, разумностью и так далее. Все наперекор. Хочу это делать. Все, я буду воздержан. Только сел за стол, я потом другой раз воздержусь. А пока, ну, в этот раз ладно. Я просто привожу пример, почему Иоанн Лесвичник так называет одно из своих слов о любезном для всех и лукавом владыке, владыке чреве. Сколько у нас этих владык? Я один раб. А владык у меня тьма, и все меня терзают во все стороны. И я, ну давай, не с места. Вы что думаете, просто так для красного словца написал апостол Павел, когда сказал: «Не то доброе, что хочу, я творю, а то злое, что ненавижу». Он-то был кем? Он действительно искренне ненавидел зло и не хотел его делать. Слышите? Искренне стремился к этому и не хотел этого делать. И что пишет? То есть вот этот совсем небольшой хотя бы, но искренний и честный взгляд на себя – на сопоставление себя, как вот человека, с тем, с той святыней, которую я нахожу в Евангелии, во Христе, доказывает мне с полной очевидностью, вы слышите, стопроцентной очевидностью, что я больной человек. Мне сказал мой друг, правду же сказал, а я вскипел на него, как на самого последнего жестокого врага. Он же правду мне сказал. Так оно и есть. А я его готов возненавидеть. За что? За то, что правду мне сказал. Хорош я. Да чего же я хорош? Тот человек, который хочет быть действительно честным, если хочет, тот человек, который посмотрит на себя с точки зрения Евангелия, еще раз говорю, а не какой-то абстрактной общечеловеческой морали, тот скоро увидит действительно, кто он есть. Увидит. И не надо ему ничего смотреть никуда, ни в какие стороны. Себя увидит, кто он есть. Вот первые доказательства истинности христианского учения, если хотите, христианской религии. Если хотите, это один из сильнейших, так сказать, положений христианства, которое с негодованием отметается полностью всем нерелигиозным сознанием. Попробуйте вы скажите неверующему человеку, что вы знаете, вы больной человек, и не как-нибудь, а и здесь, особенно если покажете, что крутнете, тут все, вам смерть уже вообще. Да. Во всем, и психически, да, душевно, и духовно, и нравственно. Уж не, о физике не хочу говорить. Ты больной человек. Если вам скажут, покажите мне, что я неправильно сделал. Не надо показывать. Ты, может быть, нравственно, может быть, к тебе и ничего и не скажешь. Нравственно, то есть характер моего внешнего поведения к окружающему миру. А что внутри, ты сам загляни, голубчик, и ты сам тогда скажешь об этом, кто ты есть. Больные, причем настолько больные, что не можем даже ничего с собой справиться. И более того скажу, настолько больные, что даже не видим своей болезни. И когда мне скажут, что я болен, я скажу, на себя посмотри, ты сам болен. Это аргумент. Вот это одно важнейшее положение христианства. Мы говорим о сущности христианства, не забудьте. Оно утверждает, что то состояние, в котором мы сейчас находимся, является глубоко поврежденным, болезненным. Еще нужно доказательство? Пожалуйста, второй аргумент, о котором я только что сказал. Если бы мы были здравы, если бы человек был нормальным существом, то можно ли предположить, чтобы история человечества носила такой жуткий характер, о котором мы читаем, слышим, видим? Что именно? Войны, насилие, преступления, убийства. Да чего же хорош человек, да чего же он здоров? Первейшие сообщения об истории человечества. И уже родной брат убивает родного брата. Почему? По зависти. Зависть. И больше ничего. Разве это недостаточное основание? Да чего ж хорош человек. Одной Библии достаточно только почитать, чтобы схватиться за голову. Да неужели это человек? Чуть ли не демоны какие, которые готовы растерзать друг друга в любой момент. Что только творят. Это уже объективный аргумент. В отличие от первого, личностного, это уже объективный исторический аргумент, который опять говорит о том же самом. Человек находится в ненормальном состоянии. В ненормальном состоянии. Это факт. Что предлагают другие религии для того, чтобы исцелиться от этой ненормальности? Я вам скажу, практически почти ничего. Говорят, будьте нравственными. Странно, я слепой, мне говорят, смотри. Но я открываю глаза, я ничего не вижу. Хромой, ходите хорошо, бегайте. Простите, как я могу бегать, когда у меня вся коленка вывихнута? Вы что мне говорите? Вы шутите, наверное, да? Призывы к нравственности. Как это звучит великолепно. Исполняйте требования божества. И, наконец, эти требования свели к чему? Требования, если исторически посмотреть на религии, вы знаете, к чему свели? Требования к чисто внешним поведенческим поступкам. Приноси жертвы, мой скамейки, кружки, ходи туда-то по святым местам, делай такие-то поклоны – вычитывай такие-то молитвы, строй жертвенники и храмы. Слышите? Поразительные вещи, к чему свели религиозные требования, к чисто внешним вещам. В конце концов, дошло до того, что уже нравственное состояние, даже нравственное, не говоря о духовном, уже стало второстепенным. А уж о духовном и говорить нечего. Да, эти внешние вещи исполнить лучше, легче. Извините меня, легче. А, кстати, вы заметили, как мы само христианство хотим свести к этому? Ходить в церковь, принимать таинство, чтить то-то, то-то и то-то, иконы святых и прочее, но только сам, каким был, таким остался. Весь мой мешочек, как я говорю, страстей, всех этих гадов, весь он целехонький, его даже и не трогаю я, и никто не тронь. Иначе так ужалю всем своим ядом, что будешь долго помнить. Все свели к внешней стороне, вы слышите, религиозной, так называемой религиозной жизни, то есть свели к культу. Культ – это как раз внешняя сторона религии. Саму духовную жизнь обозначили как? Участие в таинствах. Я уже неоднократно вам буду говорить об этом. Духовная жизнь – это участие в таинствах. Я-то подошел, все, я все это, я уже духовно живу, я причастился. Как причастился? Как там готовился? Что у тебя это? Ты участвуешь в таинствах. Как-то... Но мне приходилось неоднократно смотреть, вот лютеранское идет месса. Это надо продемонстрировать вот сюда. Мне кресло, конечно, надо поставить. Нога на ногу, вот так. Сидит человек, участвует в мессе перед Господом Богом Христом. Да, идет месса. Как вам это нравится? Что, смеетесь? Ехидничаете, да? Напрасно. И напрасно. Мы точно то же самое делаем, только не нога на ногу, а орем на Бога изо всей мочи за богослужением, так что там небеса содрогаются. Или читаем молитву с такой скоростью, что попробуй узнай, какому Богу, интересно, это нужна такая так называемая молитва. Вы слышите? Одним миром мазаны, только по-разному это представляем. Там несчастные протестанты и католики нога на ногу сидят, без исповеди подходят, и все. А мы-то? А мы отчет о проделанных грехах сделаем. Нисколько не каясь. Да. Богослужение превращаем в мероприятие. Настоящий шоу. С фото, видео, прочее. Носимся, вспыхиваем, все. Ну что вы. Представление и только... Мероприятия настоящие – и это норма. Не вздумайте, что мне сказать против. Оказывается, это миссионерское дело, что тысячу и один раз меня сфотографируют и покажут. Это, оказывается, проповедь христианства. Даже и не понимаем, что мы дискредитируем христианство этим. Даже будьте осторожны. А то мы все начинаем. Они еретики, они так себя ведут, а мы-то как? Они сидят, а мы стоим. Да. Так вот, сами религиозные требования свели к исполнению чисто внешних поведенческих форм и больше ничего. Сама духовная сторона, блаженны чистое сердцем, забыты, оставляются в стороне, не беспокоят нисколько. Итак, первый, значит, тезис, первое утверждение христиан, которое характеризует его, это утверждение о нашей глубокой поврежденности, какой-то болезненности, который прет с нас со всех сторон, во все стороны. то, что мы называем страсти. Страсти. Не можем ничего даже сделать с этим. Не можем, потому что применяем какие? Чисто внешние лекарства. Припарки мертвому. Это вот первое, что утверждает христианство, и отсюда проистекает. Отсюда следующее, что проистекает, очень серьезное. Христианство утверждает, что это повреждение, которое присутствует в человеке, носит не какой-то внешний характер, не какой-то мимолетный, а, оказывается, является своего рода уже сущностной характеристикой нашей духовно-телесной природы, о чем свидетельствует история человечества и история жизни каждого человека. Вы слышите? Возникает вопрос. Как исцелиться? Ни одна религия не приводила к этому исцелению, ни одна религия не дает средств к исцелению от этого. Почему? А дело вот в чем, что даже само нравственное поведение, оно исправляет именно поведение. Но сами болезни и страсти в человеке остаются. Я могу, в конце концов, себя какое-то время, или, может быть, настолько сильный, что могу вообще держать себя и не объедаться. Ну, могу, но стремление к этому у меня остается. Страсти остаются. Я могу, может, какое-то время их держать. Или что-то могу держать в узде. Исцелить не могу. Все религии... Какие средства предлагали, носили чисто внешний характер. Ничего затрагивающего сущность природы человека религии не предлагали. Да и не знали. Действительно, что тут предложишь? Суть христианства, первая черта христианства, первая основополагающая, если хотите, истина христианства – заключается в том, что для исправления самой природы человека потребовалось действие самого Бога. Но какое? Принципиально отличное от того, о чем говорили религии другие, что Бог захотел – и сделал то, другое или третье. Христианство говорит – нет. Нет. Всемогущ Бог? Спросите у верующего мусульманина, он скажет – конечно. Спросите у верующего христианина, он скажет – нет, конечно. Бог, конечно, не всемогущ. Что вы? Он не может спасти человека без воли, согласия самого человека. Если бы он мог это сделать, не было бы истории человечества, не было бы первого греха, ничего бы не было, а мы были бы как животные. Им дан инстинкт, и они по этому инстинкту живут. А человеку дана свобода. Бог, оказывается, не может меня спасти без моего желания, без моего стремления, без моего искания. Запомните эту великую истину христианства. Бог не может спасти человека без тебя, человек. Без твоего желания. Поэтому, когда говорят, да как Бог даст, да как будет Божья воля, я сижу в кресле и думаю, эх, как я хочу, чтобы у меня сад вырос. Ой, да будет Божья воля. Как Бог даст? Гляжу в окошко, ничего не выросло. другую руку. Ой, как хочу, чтобы вырос сад. Смотрю в другое окошко. Никакого сада нет. Слышите? Христианство утверждает поразительную вещь. Утверждает принцип. Запомните? Богочеловечество. В решении главнейшей проблемы жизни. В решении проблемы смысла жизни. Смысла моей, как я должен сам вести жизнь. Принцип Богочеловечества. Само спасение совершается, о котором говорит христианство. Христом. Кто такой Христос? Бог? Нет. Человек? Нет. Кто же? Богочеловек. О, если бы просто Бог мог спасти, тогда бы не потребовалось боговоплощение, говорит христианство. Вы слышите интересные вещи какие? Тогда зачем боговоплощение? Зачем эта история жизни Христа, страданий, смерти, воскресения? Что-то другое, сущность христианства в чем усматривается? В богочеловечности. Бог воплощается, мы об этом будем говорить с вами подробнее, то есть соединяется, воспринимает человеческую природу в ближайшее единение с собой. Не смешение, а соединение природ происходит. Слышите? Не смешение. Получается, не человека Бог, что-то среднее. Нет, нет. Без изменения Бог воспринимает эту больную человеческую природу. И что совершает, что говорит христианство? И что читаю в послании к евреям. Бог, вождя спасения нашего Христа, Бог, вождя спасения нашего, вождя, делает совершенным через страдания. Совершенно не только беспрецедентная истина, о которой даже помыслить никто никогда, в голову не могло даже прийти. Через страдания делает совершенным Христа. Что это такое за идея? Это нечто, нечто просто абсолютно уникальное. Об этом мы с вами будем говорить специально. Это специальная тема сущной жертвы Христовой. Что совершено? Ни одна религия мира никогда об этом даже не предполагала. Кстати, один из потрясающих аргументов уникальности, истинности христианства. Вот один из самых существенных моментов христианства как религии, характеризующих именно сущность христианства. Ну, а еще кое о чем поговорим в следующий раз.